Всем привет!
Всем привет!
31-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Мы сегодня вдвоем с Максом, без Жени. Поэтому состав не классический, как я это обычно называю. А мы посмотрели новости, и что-то ничего такого крупного, здорового и клевого обсудить не было, поэтому мы набрали всяких разных посредственных новостей и пройдемся по ним. Постараемся,
может... С усеком наскребли.
Да, может быть, интересно. А, начнем с того, что вышла новость о том, что Amazon обновили страничку управления своими девайсами. Есть такая ссылка amazon.com/myk. Да. И там вы можете увидеть все документы, которые вы загружали в Amazon Kindle. И управлять своими устройствами. Вот. Поменялся чуть-чуть, очень незначительный дизайн. Почему-то это посчитали новостью, и это разнеслось по интернетам. Макс, ты как-то... Ты получил какие-то бенефиты от этого или нет?
Вообще крайне редко захожу на эту страницу, когда вспоминаю, что она есть. Недавно возникло желание... прочитать книжку, которую я купил в переводе на Литресе. И я в очередной раз попытался вспомнить, как же я... Ну, то есть, так как я книжки покупал прямо с этого Kindle последнее время очень давно, то я забыл, как туда другие книжки из-за этого заливать. И что-то я пошел на эту страничку, а там этого нету. А потом я вспомнил, что я их, оказывается, e-mail'ом всю жизнь отправлял. И я эту страничку благополучно закрыл. Все. А, ну еще там есть, по крайней мере, раньше была возможность такая, что если у тебя книжка на одном девайсе, то ее можно примерно, ну не примерно, а при помощи этой страницы ее можно там найти и сказать, отправь-ка мне, дорогой Amazon, книжку на вот этот девайс. Если я ничего не путаю. Да, мне кажется, так до сих пор есть. Ну там интерфейс совершенно чудовищный, его невозможно понять и простить.
Кстати, помимо почты, я тоже в основном кидал файлы, наверное, через почту, но помимо почты, я помню, было абсолютно великолепное приложение под Mac, которое называлось Send to Kindle. И что мне запомнилось, что это было одно из немногих приложений на Mac, которое помимо самого себя еще и устанавливало свой uninstaller, то есть... Ты когда ищешь это приложение в Spotlight, тебе Spotlight еще рекомендует его uninstaller.
Да не, много таких было раньше. Сейчас меньше стало. Раньше что-то я много каких ставил приложений, которые вместе с uninstaller'ом всегда шли.
Ну, вот я запомнил, что вот это одно из тех там немногих, которые я действительно встречал.
По поводу, кстати, способов, как доставлять книжки на Kindle, одно время у них была, я не знаю, по-моему, она и сейчас есть, только я категорически не помню, как она работает. Можно книжки складывать в специальную папку на Amazon Cloud Drive, и они будут доставляться на Kindle.
Ну, вот это, кстати, удобненько, используешься.
Да.
Слушай, только, а ты, кстати...
Надо найти.
А ты Pocket'ом уже пользуешься теперь, да?
Да, как вот с тех пор, как разговаривали, я купил подписку на год и пользуюсь, да.
А в Kindle что?
Да, нет, у меня Kindle, он больше вечером почитать нормальную, серьезную, длинную литературу, а не газетки.
К слову, я тут взялся и таки освоил печатную книжку. Ну, какую печатную? Электронную. Ну, не аудио я обычно делаю в последнее время. Вот, я прочитал книжку, читал с Android на планшета. Xiaomi, кстати, к слову. И, если честно, мне очень нравится исполнение вот именно хардверное планшета. То есть он клево сделан. То есть он по качеству исполнения там, очень близок к тому, что ты получаешь, когда покупаешь iPad, например. Вот, я прям доволен, что когда ты его купил, ну, купил с целью экспериментов, посмотреть, что там в Android происходит. Так вот, я читал с читалки Kindle на планшете, и в конце, когда я прочитал книжку, я попал на главный экран, на котором очень давно не было приложения Kindle, И мне показали очень такую интересную штуку. Я до этого никогда ее в Kindle не видел. И, возможно, это какое-то нововведение. Может, Макс, ты знаешь. Мне показали мой страйк дневной, недельный и еще статистику дней последних, когда я читал эту книжку с даже баром проведенного времени в каждом из этих дней.
Слушай, ну это в Kindle, по-моему, такого нету, но где-то я это видел. А, этот Apple Books. Apple Books такую штуку сделал, по-моему, в прошлой версии своего этого, ну, когда они релизились, осенью в последний раз. Вот, там появилась такая штука. Ну, у них сейчас везде этот Digital, как он называется? Digital Wellbeing. Они вообще все теперь стали измерять и все тебе показывать. И гамифицировать чтение книжек по-всякому тоже.
Ну, мне кажется, что это работает. Это вот так же, как там, я не знаю, с изучением языков, ну, с любой рутиной, которую тебе надо вводить в привычку. Мне кажется, что вот страйки — это прям очень хорошо работает. И статистика. Чтобы ты себя не обманывал,
страйки
смотрел.
Это стрики, я так понимаю. То есть, ну...
Чем да, плохо?
Это... Нет, страйк — это когда там три страйка — ты аут. А это стрик. Это, типа, продолжительный период времени, когда ты что-то делаешь.
Ну, я про боулинг, по-моему, это страйк. Боулинг,
да? Три? А, ну да, да.
Ну вот. Мне кажется, это оттуда тянет.
Ну ладно, неважно.
Ага. А, ладно. Ну... В общем, я это увидел и был приятно удивлен. Мне кажется, что там многим людям это поможет.
Смотри, да. Я нашел, называется, в Amazon Drive есть такая My Send to Kindle Docs. И там лежат какие-то штуки, которые я, по-моему, даже отправлял e-mail'ом на Kindle, и они вот там теперь отлеживаются. Так что да, есть такая штука, есть такая возможность все еще.
Ну и, к слову, когда я читал эту книжку, я понял, в чем разница опыта с аудиокнижками. А когда ты читаешь аудиокнижку, ты погружаешься вот именно в ход мыслей автора, и у тебя... Ну, может, я, конечно, это не использую, кто-то другой делает. У тебя нет возможности как-то уйти в свои мысли. То есть, ну, возможно, можно поставить на паузу и обдумать то, что ты услышал, но я так не делаю. А с печатной книжкой, когда ты ее читаешь, то есть ты реально можешь тормознуть чтение и обдумать то, что написал автор. Очень удобно и полезно, мне кажется, с точки зрения...
Далее открыл для себя книги, наконец-то. Нет, я вообще с тобой категорически не согласен, но это может быть, это как бы, скорее всего, индивидуально, потому что я... Когда вот я какое-то время назад еще ездил на работу на машине, это у меня занимало какое-то время. И обычно я это время тратил на прослушивание книжек или на прослушивание подкастов. Ну, подкасты, ладно, куда ни шло, их можно как бы так в полуха слушать. А слушать книжки, особенно серьезные, то есть слушаешь, а потом ловишь себя на мысли, что ты там какое-то последнее время ты думал о своем чем-то, и это просто книжка, она была... как бы в фоне там что-то это бубнило, и ты ее совершенно не воспринимал. Это абсолютно так же работает с обычными книжками. Обычные книжки, которые буквами написаны, ты тоже читаешь. Вроде как бы ты читаешь, что-то там, как это на фоне что-то происходит, а на самом деле ты думаешь о чем-то совершенно другом. И потом такой, опаньки, а где же это я в последний раз? А потом ты начинаешь прям, не знаю, на страницу назад переворачиваешь, начинаешь читать и читаешь как будто заново, хотя ты это уже тут только что прочитал буквально.
А, да.
Это все как бы очень индивидуально.
Я понимаю, о чем ты. Я научился как-то этим управлять, возможно, с помощью медитации. Вот, то есть держать фокус на том контенте, который я сейчас потребляю, ну, тот эффект, о котором ты говоришь, у меня случается, но достаточно редко. Но, опять же...
Я виню интернет в этом, потому что, как бы, интернет заставил нас уменьшить attention span, что у тебя, как бы, attention span 15 секунд, ты больше ни на чем не можешь сосредоточиться на более долгое время. И да, с этим надо как-то бороться, да, медитация, да, ну, то есть нужно как-то ловить себя на мысли, что ты вот делаешь негодную вещь, надо делать годную вещь.
Не, знаешь, с точки зрения интернета, интересно тоже такое явление, что ты перестаешь ценить контент. Вот это мне не очень нравится. Ну, то есть ты понимаешь, что вот там кусочек контента, если ты читаешь новость, то ты читаешь, как правило, там тайтл и просто сканируешь текст и даже его не читаешь, потому что...
Я даже текст не сканирую, я все по тайтлам.
Ну, ладно, соглашусь с тобой, что большинство тоже по тайтлам, но все равно ты как-то иногда вмеряешь новость, пытаешься там разобраться, что же, какие детали. Хочешь сказать автор. Но я просто к тому, что получается, что очень много людей, они сидят и раздувают буквы из какой-то там очень простой идеи или смысла, который может уложиться в одно предложение. Интересный такой феномен.
Так хотя... да, так, собственно, отчасти поэтому я и не читаю статьи, а только по заголовкам, потому что там, ну, как обычно, ты куда-нибудь пойдешь в эту статью, а там такая вот... Это был прекрасный осенний вечер в 2008 году в центральном Нью-Йорке. Это такой ёксель-моксель. Статья какая-то техническая про что-то. Давайте уже к делу перейдем. Нет, они там будут наливать буков.
Да, согласен. Ну, мне кажется, это там тоже к человеческому нутру.
Журналистика.
Да.
Пока им платят за буквы, они будут писать буквы.
Ты, кстати, ты, я не знаю, ты видишь или нет, я пока не готов это обсудить, потому что хочу посмотреть, к чему это придет и будет ли какая-то комбинация, но начало накипать движение а-ля «Долина против журналистики», если ты замечаешь такие тренды.
Нет.
То есть там ребята из всяких IT-компаний, они начинают говорить о том, что журналистика текущая, а это... очень неправильно. И есть некоторые предложения о том, как это изменить. Но я думаю, что мы позже об этом еще поговорим, потому что ну, тренд, мне кажется, будет очень большой. Прям очень большой. Давай пока это опустим. А следующая новость. Apple официально сказали, что закрывать камеру на MacBook'ах какой-нибудь липучкой — это ай-яй-яй. Это неправильно.
Там, по-моему, даже если тот заголовок, если я правильно помню тот заголовок, который я читал на эту тему, там было даже не столько как бы закрывать камеру липучкой, а закрывать лэптоп, когда эта липучка наклеена на камеру. Ну и, по-моему, это, в общем, довольно очевидно.
Ну, ты все верно говоришь, но я же здесь солидарен с журналистом и переиграл это. Ну, то есть, да, Apple говорит, что расстояние при закрытом корпусе достаточно мало, что любая наклейка или липучка, она может повредить ваше устройство. Но понятно, откуда эта липучка появится на вашем устройстве, то есть для того, чтобы залепить камеру.
Ну, да, так их на всех конференциях раздают. Я никогда не понимал, на самом деле. Ну, то есть, как бы зачем? Ну, не хочешь пользоваться камерой, ну, залепи ее, не знаю, зацарапай стекло там, залепи ее скотчем. А такую штуку, которая как бы это и волки сыты, и овцы целы. Ты хочешь как бы, чтобы тебе и privacy тебе, и физическое, и еще и чтобы оно там удобненько было, и открывалось-закрывалось. Ну, так не бывает.
Да, я согласен. Ну, знаешь, еще вспоминается черное зеркало, конечно же, мы говорим об этом.
Не вспоминается, ну-ка, вспомни.
Да? Там же есть целая серия про то, как манипулировали чуваком из-за того, что сняли через веб-камеру.
Да-да-да. И даже не одним чуваком.
Да, да. Мне кажется, это прям это такой потайной страх.
Вот мне интересно, почему-то я не вижу таких штук для iPad'ов. То есть, ну, за это, перед камерой iPad'а происходит много гораздо более чудовищных вещей, чем перед камерой компьютера.
А мне кажется, знаешь, в чем разница, что она не статичная у iPad. То есть, если компьютер, он более-менее статичный, она что-то может такое интересное поймать, то с iPad это очень сложно, мне кажется. Тем более, он у тебя всегда в одной руке, и, следовательно, там ракурс, он очень ограничен. Там максимум твое лицо будет заснято.
iPad у тебя в одной руке, ты что, он же тяжеленный.
Ну как ты? Ты придерживаешь одной рукой, второй в пузо воткнул там диван.
Ну не знаю. У тебя какой-то другой use case. Ну ладно.
Ну, интересно, знаешь, то есть мне очень понравилось, какая была трактовка того, что не рекомендуют вот эти липучки ставить. То есть журналист увидел в этом, что Apple категорически против всяких липучек. Но и это можно понять. То есть даже если все производители техники, которая потенциально может за тобой следить, они делают, как говорят, хардверную защиту. Ну, то есть, якобы, да, на колонках с ассистентами есть кнопка, и ты ее нажимаешь, она прям чуть ли не проводок отодвигает, чтобы этот микрофон больше не работал.
То мне кажется, на яндексовской станции так, а на других не так.
Но мне кажется, что человеку все равно надо какое-то визуальное подтверждение, что это действительно произошло. Вот. Ну, у тебя же есть, да, этот эхо-дисплей от Amazon или нет?
Да. Ну да, там это встроенная задвижка. Такая задвижка. Да. Ну, она, кстати, на таких домашних устройствах, которые не лэптоп, на них, мне так кажется, почти на всех. То есть у меня есть портал, у меня есть вот это эхо, и на обоих из этих устройств, да, там встроенная такая пластмасска, которой ты задвигаешь благополучно камеру.
Да. Воспользуюсь красивым переходом. Если мы говорим про умные устройства, то прошла новость, что Microsoft Teams научились работать в специальных устройствах.
По-моему, не то, что они научились, сделали специальное устройство, чтобы они там работали.
Ну, не они сделали, как я понимаю, это партнеры сделали, да?
Кто-то другой сделал, как обычно.
ThinkSmart, да. Lenovo и какой-то U-Link. Не знаю, что такое. Но это то, честно, о чем я мечтал долгое время. То есть мне реально нужно устройство, которое будет показывать мой календарик, подключать меня ко встречам, транслировать видео моего лица, звук и забирать микрофон. И чтобы это было отдельное устройство, стояло у меня на столе. А еще часы показывал. Вот, очень полезная штука. Я не хочу это все искать.
Фоточки?
Чьи фоточки? Какие фоточки?
Фоточки. Ну, как фоторамочка работала.
Ну, можно, но нет. Когда фоточки, я уже ухожу. Не надо. Так вот, и я просто понимаю, что когда это у меня на лаптопе, это дизраптор. То есть это меня отвлекает. Почему? То есть ты сидишь, например, в каком-то потоке, и ты знаешь, что у тебя, ну, может, одна встреча, может, несколько встреч, когда надо созвониться, поговорить. Но тебе же надо реально разнести там все свое рабочее пространство, передвигать все окошки, что-то там позакрывать, как-то по-другому настроиться. То есть вот это переходное состояние мне очень не нравится. А тут все бы было очень нативненько. То есть ты оставляешь все как было, переключаешься на другое устройство, взаимодействуешь с ним, оно абсолютно про опыт общения с другим человеком вовремя. И потом, когда ты заканчиваешь этот разговор, переключаешься и продолжаешь то, что ты делал. Я как-то так это вижу, и для меня это очень ценно.
А я абсолютно с тобой согласен. Это крайне удобно. То есть, да, специально... То есть, все равно вот есть какие-то приложения, которые ты хочешь видеть как-то параллельно, да, своему основному экрану. Даже не... Ну, то есть, если у тебя большой экран, даже там бывает, там откроешь где-нибудь календарик сбоку, да, или еще как... Ну, то есть, есть, допустим, в Outlook можно сделать так, что у тебя календарик будет сбоку с твоей аджендой, да. То есть, когда ты там читаешь e-mail, отвечаешь на e-mail, ты все равно видишь, что у тебя происходит там сбоку. Или там люди чат оставляют. Я знаю, раньше так было. Много-много лет назад, особенно популярно, что просто у тебя чат в сторонке всегда открыт, он всегда модален, и его никто никогда не перекрывает. Может быть, сейчас у кого-то тоже такое есть, чтобы как бы всегда быть в теме. А тут ты это просто выносишь на соседний экран, который реально специализирован только для этого. И если его еще можно адаптировать под твои, как по-русски, workflow будет, я не знаю, Но это было бы вообще классно. То, да, вынести туда еще пару кнопочек полезных тебе, это будет вообще шоколад.
Да, единственное, в чем я вижу сложность, наверное, какую-то, если ты вдруг захочешь поуправлять этой штукой, как, ну, что-то у тебя будет какой-нибудь...
Тачскрин вперед.
Как да, я сейчас поясню мысль, что тебе понадобится что-то с твоего компьютера, что должно оказаться в этой штуке. Либо наоборот. Например, кто-нибудь там тебе пошарит ссылку или что-то такое, и я про то, что ну, у тебя все равно это должно быть как комплементарное устройство, но ну, с этой точки зрения собой, Teams... Да. Но с этой точки зрения Teams, оно прям идеально ложится, потому что у тебя будет еще болтаться это уродливое приложение на электроне. Я сейчас авто... Меня бесит. Почему компания Microsoft, где работают тысячи инженеров, просто тысячи, сядьте, сделайте нормальное нативное приложение под десктоп. Зачем вот так мучить людей? Ну, то есть... Teams по сравнению с Zoom очень логичное приложение. Оно понятно. То есть вот чат, там чат, да, там вот календарь. Это все работает, опять же, в отличие от Zoom, где чаты куда-то исчезают в конце встречи. Ты абсолютно не понимаешь, как пользоваться чатом. У него ужасный UX. Календарики — это просто неработающая история. Вот с самого начала, как я начал пользоваться Zoom. И Teams, оно сильно логичнее построено с точки зрения вот UX-архитектуры. Понятно, как им пользоваться, но его реализация на десктопе — это какой-то тихий ужас. Макс, ты встречался с проблемами Teams на десктопе?
Проблемы Teams меня не волнуют. Нет. Никогда не пользовался и, наверное, не буду.
Ура.
Ну, я тебя поддерживаю в том плане, что да, интеграция нужна, но мы же знаем, есть как бы уже способы интеграции. Ну, в этих устройствах у них есть Bluetooth. То есть какое-то приложение тебе поставить, ну, типа как это называется, ассистент-приложение на компьютер, которое будет по Bluetooth соединяться с этим девайсом и шарить туда все, что надо. Ну и какую-то автоматизацию поверх этого прикрутить, что типа если ты там, не знаю, если тебе там в чатике прислали ссылку, то... Если этот чатик проинтегрирован с твоим устройством, то эта ссылка, например, автоматически может открыться в этом на девайсе. Как-то так.
Да, но я про то, что у тебя этот же чатик, по сути, будет у тебя на десктопе, и ты там откроешь ссылку без проблем. Ну, в общем, тема клевая, однозначно клевая. Мне очень нравится, что мы туда идем. И одна из еще самых больших проблем, я думаю, что это прямо про Teams проблемы, это люди на лэптопах, произведенных там разными брендами и чаще под Windows операционной системой. Я огромное количество раз встречался с опытом, когда тебе первые 5 минут там что-то чувак пытается говорить в микрофон, у него абсолютно ужасный звук. И он там типа пытается как-то переключить эти устройства, какой-то шум, он там стучит клавишами тебе в микрофон. И вот это все. Ну, то есть только ради того, чтобы это избежать и сделать этот опыт там, одной кнопкой для него, и чтобы там был качественный массив микрофонов, хороший спикер, не было эхо, которое очень часто тоже бывает, когда люди почему-то хотят подключиться там, еще одного с одного устройства и все такое. Ну, то есть эти базовые проблемы, они просто уйдут. И ты погрузишься вот именно в мир, когда ты нажал кнопку, и ты уже говоришь, что каким-то человеком тебя нет. То есть, мне кажется, наша потребность в онлайн-конференциях, она уже стоит тех денег, которые просят за такое устройство. Там, пару сотых баксов, это точно стоит.
Это вообще без вопросов, особенно если ты сидишь дома. То есть юзабилити таких устройств, оно сильно ограничивается, если ты как бы сидишь в офисе рядом с каким-то количеством других людей, и как бы тебе все равно нужно пойти и найти комнату, да. То есть оно все равно будет немножко полезно, если там будет, например, календарик туда будет вынесен, или какая-то еще такая дополнительная информация параллельно тому, над чем ты работаешь, там, не знаю, погода та же самая. Вот то, что у тебя в macOS сейчас сбоку, да, можно настроить в этом, как он, я даже виджеты. Не помню, как он называется, виджеты, да, где там погода, стоки, там календарь на сегодня, нотификации, вот эта вся лабуда. вот эту всю ерунду, если вынести на отдельный экран, мне кажется, будет замечательно. То есть она будет где-то в сторонке там мелькать тебе. Если не сильно отвлекает, ну, замечательно.
Согласен.
А когда ты сидишь из домашнего офиса, то это вообще это спасение, потому что ты как бы у тебя нету борьбы за твой экран, да, то есть у тебя, если ты хочешь что-то читать и одновременно разговаривать с человеком, ты можешь это делать.
Да. Ну, я бы, конечно, не стал читать и разговаривать с кем-то, потому что получится ни то, ни другое, но в целом, да.
Нет, ну, там тебе этот человек прислал ссылку, тебе нужно быстренько там просмотреть ее глазами, а потом это обсудить. То есть это вполне вариант. Так ты будешь переключаться туда-сюда, прыгать чего-то, искать эти окна. Я да. Как бы тоже, я от компьютера отключаюсь, потому что у меня механическая клавиатура, и она очень громко клацает. Потому что микрофоны в этих девайсах, они очень хорошие, но как бы они, эти внешние шумы, они еще отрезать не очень умеют, особенно клавиатурные.
Ладно. А если мы про девайсы вернемся к домашним устройствам, говорят, что Nest выпустит новую колонку. Ты бы взял такую?
Нет.
Сколько можно, да?
Я сейчас, да, я как раз вот мы обсудили эту страничку, где Amazon тебе показывает твои контенты, девайсы, и они мне сказали, что у меня 8 Alex и еще 3 Alexa Enabled девайса. Мне хватит.
Oh.
К тому, что я уже как бы, я уже настолько инвестирован в эту экосистему, что как бы переходить в гугловскую мне никакого резона нет.
Ну, интересно, потому что у них же есть уже какое-то количество колонок. И... Не, ну ладно, с другой стороны, типа там, попробовали эту, другую, хотим попробовать еще, посмотреть, как будет продаваться. То есть, видимо, всем не дает покоя успех компании Sonos. Причем...
Ну, конечно, что, не дает. Это как обычно. То есть, пока ты маленький и незаметный, ты никому не интересен. Как только ты становишься как бы интересным бизнесом, то большие игроки придут, и большие дяди придут в твою песочницу и заберут у тебя все игрушки.
Так. Причем самое интересное, я подписан на Sonos корпоративные социальные аккаунты. Где-то в LinkedIn или Facebook они выкладывали офисы, ну как офисы, домашние офисы разработчиков, хардвер, который у них есть. Я тебе скажу, что вот я где не видел хардвер разработчиков по всему миру. Вот их офис везде выглядит абсолютно одинаковый. Если ты ожидаешь там увидеть, знаешь, какой-то там хай-тек, какие-то девайсы, какую-то клевую лабораторию, ну, думаешь, типа, это же Sonos, как бы. Типа, чуваки, у них огромное количество денег, они очень долго на рынке, они делают высокого уровня продукты, и ты смотришь на то, где эти инженеры работают и делают... все то, что происходит в Sonos, такой, да. Ну, помнишь, да, это выражение, не боги горшки обжигают.
Горшки обжигают.
Да, ну, то есть вот именно оно, я был приятно удивлен. Но если честно, потому что, как-то знаешь, мне, возможно, масс-медиа, возможно, какие-то фильмы, они нарисовали образ, да, что я думал, что где-то на этом уровне, да, там, большого вендора хардвер, эти люди, они должны в каких-то типа, кардинально других условиях работать. Но чем больше я погружаюсь и вижу какие-то реалии, да, там я видел, опять же, какие-то офисы инженеров Apple, например, хардверных, они точно так же выглядят.
Ну, то есть, я знаю. Да. Недавнее кино на WWDC, когда они представляли свой этот Apple Silicon и прочие свои новые железячки, они показали якобы офис хардвер-инженеров в Apple. Вот откуда это.
Образ
неправильный образ, да.
Да. Ну да, вот в моей голове было ровно то, что показали в этом ролике. Но когда я вижу жизнь, она вот кардинально другая. И это забавно.
Грязный угол в гараже с паяльником.
С кучей паяльников.
С старой лампой, да.
Да, и с творческим беспорядком на столе, там, как-то хаотично разбросанными вещами, приборами вокруг, то есть, да, это кайф, прям большой кайф.
Так, слушай, а ты вот читал, наверное, новость про этот новый Google колонка? А что ж там такого-то? Почему Sonos должен бояться?
Там
в заголовке написано, что типа Sonos должен бояться, а мне не очевидно далеко, почему Sonos должен бояться. У Sonos есть, кстати, интеграция с Google Voice или только с Alexa?
Есть. Они запустили. Ну,
так и все, тогда Sonos бояться вообще нечего.
Да, и причем, что самое интересное, ты же когда покупаешь Sonos, то есть у тебя выбор, он самый лучший на рынке. Ты можешь подключить Alexa, можешь подключить Google Voice, можешь транслировать через AirPlay.
Да, через AirPlay с Apple, да.
Никто больше такое никогда не научится, мне кажется.
Да и потом у них еще и девайсов миллион, то есть у них есть колоночка такая, колоночка сякая, там колоночка супер-пупер огромная, саундбар, вуфер, вообще все есть. То есть как бы Google наверняка не будет так диверсифицировать свои колоночки. У них там как был этот Google Home, Google Home Max и все.
Ну,
им как бы саундбары делать никто не будет.
Отвечая на твой вопрос, мне кажется, что ответ будет очень простой. Цена. Скорее всего, они сделают просто дешевле.
Да нифига. Нет, если сейчас же пошла маятник качнулся в другую сторону. Сейчас они хотят делать премиум девайс. Они не хотят говорить, что типа, ну, то есть у них есть вот эта вот, как она, пиликалка маленькая, да, Google Nest Home Mini.
Да.
Он Nest Mini уже называется.
Ага.
Ну вот, то есть как бы она такая, да, она как бы маленькая для ежедневного использования, если у тебя есть ты непритязательный слушатель. Ну, то есть она громкая, да, она там поет музычку, я как-то слышал, она, в общем, весь магазин окучивает как надо, ну, небольшой, но фоновую музычку поет хорошо. А если ты как бы про звук, тебе нужно, допустим, ну, какой-то хороший качественный звук, то эти колонки стоят дорого, ну, в смысле, как они стоят недешево, то есть они не копеечные. Не так, что ты на сдачу пошел, купил ее или отдал вообще с покупкой чего-нибудь другого. Это девайсы, которые будут стоить денег.
Nest Mini как раз-таки отдавали на сдачу.
Я об этом и говорю, да.
Именно так. Да? И он стоил в ритейле 30 или 40 баксов. То есть, мне кажется, это просто.
Они все $35 примерно стоят, да.
Да. Но я согласен, что звук, конечно же, он отличается. Колонки там на солнце за 150-200, и у этой колонки за 30, то есть совсем другой звук.
Единственное, что я могу предположить, в чем будет качественное отличие, вот в чем качественное отличие Alexa от Sonos, от того же самого, с этой внедренной Alexa. Потому что все устройства из одной экосистемы, они могут объединяться сейчас. И, возможно, какая-то интеграция Google с соновской колонкой, она не полная, да? А, соответственно, в нативной колонке она будет абсолютно полная. Вот как-то так. Это единственное, что я могу предположить. То есть, допустим, у меня есть Sonos колонка, и у меня есть пяток Alex, и я их всех вместе не могу заставить играть одну и ту же музыку одновременно.
Ну,
что там еще? Давай, расскажи.
Ну, да ладно. Ну, вот просто интересно, что Google, да, там делает аккаунт. Я думаю, на этом закончим. Так, что еще интересного? Ты знаешь, наверное, последняя тема — это то, что после анонса iOS 14 с виджетами я стал встречать огромное количество новостей, каких-то картинок в интернете как раз-таки про эти виджеты. То есть почему-то людей очень сильно будоражит этот феномен. И в частности, я увидел статью, где чуваки на Android пытаются воспроизвести все те виджеты, которые встроены в iOS 14. Я не понимаю, зачем и почему у людей такой хайп на эти виджеты. То есть...
Да. У меня есть теория. Эта теория, она, наверное, неприятная для любителей Android. Мне кажется, что это комплекс такой у них, что нужно обязательно доказать, что Apple у них украл, и Android не хуже. Ну, окей, как бы, пожалуйста, вперед, можно сделать так же. Ну, то есть, если как бы для вас это работает, то здорово. У меня есть Android, и на нем есть виджет. Там у меня на две трети экрана, наверное, всегда там моя адженда в календаре в рабочем на этом андроиде. Ну, удобненько, да. но так, чтобы я на рабочий стол выкладывал там этих пяток разных, разного размера этих виджетов, чтобы они там все время что-то моргали, переливались разными цветами радуги. Да я не так часто на рабочий стол этого, как у телефона, смотрю. Мне кажется, это оверхайп. То есть ты же не смотришь туда целый день, правильно? Я на рабочий стол своего компьютера-то не смотрю никогда, а тут телефон. Ты его открыл, сделал, что тебе надо, закрыл обратно.
Знаешь, что действительно для меня было важно с точки зрения вот этой идеологии виджетов, и до сих пор это нормально реализовано только в Андроиде, это поиск. То есть, когда, ну, знаешь, да, там по дефолту на главном экране у тебя строка поиска, и она...
Ее можно убрать оттуда?
По-моему, да.
Ух ты.
По-моему, это просто виджет. Так вот, а что мне нравится, что она дает тебе вот этот, знаешь, единый опыт поиска по локальному контенту и по глобальному контенту. То, что есть на macOS либо на iOS Spotlight, он пытается делать что-то подобное, но это настолько коряво выходит почему-то. То есть он начинает тебе как-то группировать выдачу, причем там, как правило, то, что ты ищешь, оно где-нибудь там в группе под номером 10. Очень плохо к опечаткам реагирует. А вот у Гугла, насколько я помню, вот это работает вот прям как надо. То есть, если ты ищешь какой-то локальный ап, он у тебя будет прям локальный ап. Если ты ищешь какой-то контент в интернете, он тебе не будет подсовывать какие-то локальные твои штуки, а вот покажет тебе контент в интернете. То есть, у меня какое-то такое воспоминание об этом опыте. И вот для него виджет на главном экране, как бы, да, это ок, это клево. Какое-нибудь поле, куда я могу тапнуть, начать печатать и получать то, что я хочу вот прямо сейчас. Там, не открывая браузер, либо не делая каких-то дополнительных жестов.
Как я уже говорил однажды в одном из предыдущих выпусков, если бы у Гугла был плохой поиск, это было бы грустно. Применимо и в этом случае тоже.
Ну, видишь, они смогли этот опыт принести на какой-то локальный девайс. Что по мне прям очень хорошо. Кстати, к слову, Apple Music научилась работать с опечатками. Не знаю, как давно, но вот я обратил на это недавно внимание.
Потому что до этого оно не могло. Это круто.
Да, да. Но в App Store...
это всегда очень раздражало. Очень раздражало. Ну что, казалось бы, ну это же даже... это же даже не проблема такого поиска, как поиск в интернете. Это ограниченное количество слов, ограниченное количество названий. Ну почему?
Да, и причем, ну, музыканты бывает могут назвать себя так, что ты без ошибки это не печатаешь.
Ну точно.
Но в App Store до сих пор нет такого, насколько я помню. То есть ты все равно с опечатками можешь не найти.
Ну и все.
Да, давай на этом и закончим. Движение, как ты видишь, у нас суховато. Оно разбавляет очень. Да, вот.
В следующий раз неделя должна задаться, новостей будет больше. Женя вернется к нам, и все будет замечательно и хорошо. До следующего раза.
Супер. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, комменты. Пока.